одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», — говорил Писемский. «И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда. Все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому на долгих, в общем тарантасе или на сдаточных, да и ямщик к тебе попадет, подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а куфарка у него неопрятище. Так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость во щах, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно сучная каша преет». Ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по-железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай. Ешь, пожевать некогда. День-день-день и готово. Опять едешь. И только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачей тебя обсчитал. А обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда.
Писемский оригинален, но не прав, Николай Семенович. Зря вы так его позицию защищаете. Приведу в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят. Однако же видел и наблюдал много. И фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.
Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие. Однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. Не так ли, господин Лесков?
Друзья мои, не забывайте, от святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера, от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, наконец, чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и поэтому автор не волит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.
Ну, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы.
Но чем же вы, Александр Григорьевич, можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.
А что же? Я могу вам представить такой рассказ, если хотите.
Сделайте одолжение. Но только помните, что он должен быть истинное происшествие.
О, будьте уверены. Я расскажу вам происшествие самое истиннейшее. И притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженную добрую репутацией.
Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.
Да, вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке. Назад тому 3 года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила. Приступил ко мне и к моей жене с неотступной просьбой: «Жените меня». Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно. Женитесь, сделайте милость. Спасите меня от невыносимой скуки одиночества.
Опостылила холостая жизнь. Надоели сплетни и вздоры провинции. Хочу иметь свой очаг. Хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените.
Ну да постой же, все это прекрасно, и пусть будет по-твоему. Господь тебя благослови, женись. Но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу, и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.
Что же, время недовольно? 2 недели святок венчаться нельзя? Вы меня в это время сосватаете. А на крещение вечерком мы обвенчаемся и уедем.
Эй, да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки.
Слово «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.
Мне с тобой дурачиться некогда. Я сейчас в суд на службу иду. А ты вот тут оставайся с моей женой и фантазируй. Думал, что все это, разумеется, пустяки, или, по крайней мере, что эта затея очень далекая от исполнения. А между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело.
А у нас была Машенька Васильева. Просила меня съездить с нею выбрать ей платье. И пока я одевалась, они посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка, что там еще много выбирать? Жените меня на ней».
Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.
Нет, позволь, отчего же непременно одурел? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?
Что это я такое уважал?
Безотчетные симпатии, влечение сердца.
Ну, матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати. Хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца. А это что такое? В одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.
Да. А ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая, как есть, как ты говоришь. Девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного, верного сердца. Притом и он ей очень понравился.
Как? Так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?
Ну, признание, не признание. А разве это не видно? Любовь ведь, это по нашему женскому ведомству. Мы ее замечаем и видим в самом зародыше.
Вы все очень противные свахи. Вам бы только кого-нибудь женить, а там, что из этого выйдет, это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.
А я ничего не боюсь, потому что я их обоих знаю. И знаю, что брат твой прекрасный человек. И Маша премилая девушка. И они когда ли слово заботятся о счастье друг друга, так это и исполнит.
Они уже и слово друг другу дали.
Да? Ну, это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся. Я вечером поеду с твоим братом к ним. Он, наверное, понравится старикам, и потом...
Что же? Что потом?
Потом. Пускай как знают. Ты только не мешайся.
Хорошо. Очень рад в подобную глупость не мешаться.
Глупости никакой не будет.
Прекрасно.
А будет все очень хорошо. Они будут счастливы.
Очень рад. Только не мешает моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый скволыжник.
И что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать. Но это немало не мешает Машеньке быть прекрасной девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. А ты верно забыл то, над чем мы с тобой не раз останавливались? Вспомни, что у Тургенева. Все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.
Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка. А отец ее, выдавая замуж 2 старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал. И Маше ничего не даст.
Почем это знать? Он ее больше всех любит.
Ну, матушка, держи карман шире. Знаем мы, что такое их особенная любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет. Да ему и не обмануть нельзя. Он на том стоит. И состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды. И если он и их надул, и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самую утрированную деликатностью, он и подавно оставит на бабах.
То есть, как это на бабах?
Ну, матушка, это ты дурачишься.
Нет, не дурачусь.
Да разве ты не знаешь, что такое значит оставить на бабах? Ничего не даст Машеньке. Вот и вся недолга.
А, вот это-то.
Ну, конечно.
Конечно, конечно, это быть может. Но только я никогда не думала, что, по-твоему, получить путную жену, хотя бы и без приданого, это называется остаться на бабах.
Знаете, милую женскую привычку и логику, сейчас в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок.
Значит, ты остался на бабах?
Я говорю вовсе не о себе.
Нет, отчего же?
Ну, это странно, Машер.
Да чего же странно?
А того странно, что я этого на свой счет не говорил.
Ну, думал?
Да нет, совсем не думал.
Ну, воображал?
Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал.
А чего ты кричишь?
Я не кричу.
И черт, и черт, что это такое?
Да потому что ты меня из терпения выводишь.
Ну вот, то-то и есть. Если бы я была богата и принесла с собой тебе приданое...
Этого я уже не выдержал, и, по выражению покойного поэта Толстого, начав как бог, окончил как свинья. Я принял обиженный вид, потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения. Снова отворил дверь и сказал: «Это свинство!»
Мерси, мой милый муж!